На студии уже новые гости. Ксения Семеркина, координатор мониторинга исполнения национальной стратегии в области прав человека от Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Добрый день.
Доброго дня.
И Михаил Чаплыга, представитель уполномоченной Верховной Рады Украины, тоже по правам человека. Добрый день.
Добрый день.
Недавно было представлено, на днях буквально, представлены результаты мониторинга, как исполняется государственная стратегия в области прав человека за первый квартал 2016 года. И я так понимаю, что этим в основном занималась Ксения, а Михаила мы попросим прокомментировать вот со стороны как бы отдельного органа, института и офиса омбудсмана Украины. Так скажите, пожалуйста, если можно, Ксения, вот буквально тезисно, в чем стратегия действует, работает, а по каким направлениям вообще не за холодную воду?
Ну, взагалі, у нас захоплено багато різних сфер і працюють усі сфери, але, звичайно, є питання активності щодо участі громадськості, зацікавленості у моніторингу. Наприклад, у нас найактивніше, звичайно, є це соціальні права, також це гендерна рівність, недискримінація, і п'ятий розділ наш «Нові виклики» – це, відповідно, АТО, Крим. От тому, скажімо так, це саме нагальні питання, які гостро стоять у нашій країні.
Як це видит офіс уповномоченої Михайло Чаплыга?
Ну, скажу так, ми оцінюємо вже більше, скажімо так, з точки зрення взаємодії з органами влади. І тут хочу почати з позитива і похвалити определенне міністерство, в частності, ну, навіть не стільки міністерство, почну з Нацполіції, оскільки от у них, мабуть, найкраще було взаємодія з нашою моніторинговою групою. Міністерство юстиції за те, що вони взаємодіють з общественністю і організовують, допомагають организовать процесс, и Министерство соцполитики за взаимодействие, но в то же время пожурю чуть-чуть Министерство соцполитики за то, что ну, не совсем, скажем так, релевантные, корректные оценки по индикаторам выполнения плана действий они дают, и не всегда те ответы, которые мы получаем, они, ну, скажем так, соответствуют тому, что должно быть. И есть также и негативы, это Министерство охраны здоровья, ну, скажем так, вообще не получилось адекватного взаимодействия. Более того, нет даже, ну, мы не увидели даже желания этого делать. И, соответственно, нам очень сложно сказать, что же, ну, насколько оно действительно объективно идет выполнение плана действий и предусмотренных планом действий заходов. Кроме того, стоит отметить, что ну, Министерство освіти і науки тоже вот не совсем релевантно взаимодействует с гражданским обществом, но мы надеемся, что это все будет в следующем этапе исправлено.
А чем вы можете объяснить такую нерелевантность взаимодействия?
Вы знаете, мне иногда кажется, что просто несерьезные отношения. Угу. То есть, ну, знаете, вот бюрократическая машина, она привыкла к тому, что нужно утвердить нацстратегию. Ой, класс, ну давайте, все, утвердили, галочку поставили. Ой, теперь общественность требует экшн-план. Ой-ой-ой, ну, добренько, давайте сделаем экшн-план. Поломали копья, утвердили постановой. Беда. Дело в том, что многие министерства из-за того, что относились, ну, скажем так, несерьезно к этому всему, они не смогли адекватно отстоять свою позицию, когда шли дебаты с организациями гражданского общества по пунктам в план действий. А теперь им его выполнять. Они с этим не согласны, и многие начинают заниматься таким штрейкбрехерством, скажем так.
Что интересно, у нас программа «Киев-Донбасс», и мы часто говорим о недискриминации, о правах внутренне перемещенных лиц. Что было в плане действий по реализации государственной стратегии по правам человека в контексте переселенцев и переселенок? И как тут действовали, как оценивают правозащитные эксперты, собственно, работу вот и Минсоцполитики, Минобразования, ну и других структур.
Ну, про це можна більш детально ознайомитися у нашому звіті, оскільки дані питання розглядалися конкретно нашими експертами, експертами, які долучалися, відповідно, як ми знаємо, це Крим СОС, Донбас СОС, вони більш детально знайомі з ситуаціями. Так, у нас, звичайно, є питання щодо 637-ї постанови, як відомо, щодо реєстрації ВПО. От, також у нас виникали питання щодо внесення змін до типового положення щодо переміщення громадського транспорту через кордон саме на території Донбасу. Але АТЦ, відповідно, вони сказали, що ми не можемо наразі зробити такі кроки, оскільки це є неможливо при нинішній ситуації.
Я тут зацитую, що Фундація «Право на захист», їх правознавці часто також у нас в ефірі, у своєму моніторинговій доповіді зауважили про відсутність заходів щодо архітектурної доступності житла для осіб з інвалідністю і неврахування в інших заходах саме особливих потреб переселенців з інвалідністю. Також це страждає, як ви скажете, Михайло Чеплига?
Скажу так, страждає, і це в тому числі, взагалі, це, скажімо так, больна тема доступності, як такова. У нас люди з інвалідністю, вони взагалі знаходяться в достатньо дискримінованому положенні, і тут уже навіть не стільки важливо, ВПО вони чи ні, самі по собі. Тобто це касається і доступності судової, доступності адміністрації, і багато-багато другого. В тому числі і доступності общественного транспорта, вот, включая в Киеве, например, метро. Касательно планов, например, что было предусмотрено стратегией, там по ВПО включалось в том числе и упрощение процедуры регистрации, в том числе. Вот когда мы затронули 637-ю, это 180 градусов вообще от того, что предусмотрено стратегией. И, к сожалению, для нас это, ну, как гром среди ясного неба, то есть это даже не улучшение, это огромнейший шаг назад. И вчера вот выражали протесты, в том числе и с нашего офиса были представители, я там был, выражали протест по поводу того, что без консультации с общественностью, то есть это, ну, вопиющий вообще факт, и причем, знаете, с особым цинизмом написать, что не потребуя консультации с громадскостью, но это, по-моему, действительно...
Где это было написано, это, что мы цитируем?
Ну, в мотивации, вот в 637-й стояло, что требует или не требует консультации с громадскостью, да, стояло не потребуя консультации с громадскостью, ну, верх цинизма, по сути, и она вот так вот, оп, как говорят по-английски, out of the blue, появилась, и, ну, собственно говоря, вот сегодня тоже много вопросов задавали власти по этому поводу. И,
кто? Могу... Офис омбудсмана?
И мы задавали, и общественность. Сегодня была как раз конференция по политическим правам переселенцев. И утром как раз вот на эту тему был Георгий Тука. Ему задали вопрос, а что ж, вы же как бы вот представитель министерства. На что он сказал, вы знаете, я сам в шоке от того, как это все произошло.
Ну так почему? Вот вы сказали, что такое несоблюдение, игнорирование стратегии, ну, некоторые министерства проигнорировали. Есть, ну, как-то будут отвечать за это? Ну, все-таки был разработан план, да, его проигнорировали. Что за это? Есть ответственность какая-то?
Или просто они дали свои данные? Возможно, где-то там Минобразование, Минсоцполитики где-то и реализовывают национальную стратегию по правам человека и план действий, но об этом нам неизвестно. Ксения Семеркина, если можно, расскажите нам немного больше о том, что говорят результаты мониторинга и куда вы их, как Валентина верно спрашивает, отправите?
Ну, по-перше, як вже ми говорили, що виконано лише 10% з того, що повинно було бути виконано за четвертий квартал 2015-го, початок 2016 року. Відповідно, фактично було виконано лише 3 пункти. От, а всі інші, хоча й було написано, що виконано, але або відображалося не ті відомості, які необхідно щодо цього, або залишається багато питань щодо реальності та відповідності національній стратегії. Так, як ми вже зазначали, відповідно, про цю програму щодо доступу ВПО з інвалідністю архітектурних споруд. Тобто там була відповідна програма до їхньої інтеграції, от, але такі питання ключові, вони не були включені до цієї програми. Тому тоді як можна аргументувати, що це виконаний пункт є? От, і коли наші експерти складали даний звіт на основі фактично отриманої інформації від органів влади, від громадських організацій, які брали участь у моніторингу виконання, вони складали рекомендації. І у кожному розділі є відповідні рекомендації. З цими рекомендаціями можна ознайомитися на сайті Української Гельсінської спілки, також на сайті Уповноваженого Верховної Ради.
А можете озвучити ці рекомендації, бо ми говоримо зараз?
Там дуже багато, і першою наскрізною рекомендацією це є відповідно виконання плану дій, тих заходів, які передбачені.
Чудово.
І ще є така тенденція, що відповідно побачили захід, це прийняття якоїсь програми, прийняли програму. А чи відповідає вона очікуваним результатам національної стратегії? Це на це вже мало хто звертає увагу.
Скажите, а вот это неисполнение национальной стратегии, оно как-то влияет на имидж Украины?
Конечно, оно влияет.
И вот и как?
Объясню. Дело в том, что история вообще появления этого документа. Еще в 2012 году, когда уполномоченная Лутковская вступила в свою должность, она посетила Женеву, и идея о том, что вот во многих странах есть такие стратегии, это вообще права человека, это суть, зачем вообще государство существует, зачем оно нужно гражданам. Вот, что, а у нас в Украине такого нет. Мы эту идею привезли и обсудили на нашем консультативном совете, куда входят все правозащитники, и родилась идея, что давайте ее напишем. Очень много было разных подходов, что поскольку в результате получалась компиляция всех международных обязательств Украины, это огромнейший документ на там, сотни страниц, понятно, что такой стратегии быть не может. И в результате, вот буквально уже недавно относительно, то есть если мерить годами, да, к этой инициативе подключились международные организации, такие как Совет Европы, ООН, ОБСЕ и многие-многие другие. И они начали подталкивать наших чиновников к тому, что такая штука должна быть.
Ну да, что-то нужно спрашивать, вот теперь есть что спрашивать.
Вот, да. И я должен сказать, что активно поддержало это и Министерство иностранных дел. Президент тут же откликнулся, сказал, что да, готов. И такой документ появился. Вот у меня создалось впечатление, что президент вполне серьезно подошел к этому вопросу. Насколько серьезно к этому вопросу подошли, скажем так, уже центральные органы исполнительной власти, это уже, конечно, вопрос. Имеется в виду в плане подготовки самого плана действий и так далее, и так далее. Поскольку то, что мы, например, сейчас видим, это то, что иногда на взаимодействие с нашими мониторами органы власти делегируют ну, таких узкопрофильных специалистов, которые не в состоянии дать интегральную оценку того, что происходит в ведомстве. В результате мы говорим, ну, хорошо, с этим понятным вопросом, а вот следующий вопрос, который у вас есть в плане действий. Ой, я некомпетентный в этом вопросе. Ну, вопрос, а в таком случае, а что здесь происходит, да? Вот. Иногда бывает, что чиновник не столько злой, когда вот, ну, какие-то злые интенции, да, что вот он написал какой-то предусмотренный, например, положение или порядок, а он не соответствует ожиданиям общественности. Возможно, у него были позитивные интенции, хотел бы сделать хорошо, но не знал как. Вот это и есть следствие того, что отсутствие было коммуникации с институтами гражданского общества, которые могли бы подсказать и рассказать, как это сделать. И вот мы надеемся, что вот таким вот нашим сегодняшним отчетом, который мы недавно презентовали, что мы, по сути, спонукаем органы власти к тому, что в ваших интересах взаимодействовать с институтами гражданского общества.
А кажучи про те, звертаючись до Ксении Семеркіної, координаторки моніторингу виконання національної стратегії в гаузі прав людини від Української гельсінської спілки по правах людини, кажучи про ті 10%, що зроблено. Треба ж все ж похвалитися, що зроблено. Ухвалено стратегію подолання бідності, себто ще один документ, так, до 2020 року. Розроблений певний пункт про розроблення та затвердження корекційних програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство. Для нашої програми це також важлива тема. Ми знаємо, що люди, які в зоні конфлікту, часто, на жаль, страждають або вчиняють домашнє насильство. А крім того, ще подали на розгляд Кабміну законопроект про внесення змін до КУПАП з метою врегулювання питання адміністративної відповідальності за дискримінацію. Що важлива річ, що коли людину через те, що вона переселенець, не беруть на роботу, скажімо, за це були штрафні санкції. Як ви оцінюєте, Ксенія, це, ну ви кажете, 10%. Ну це дійсно такі от важливі кроки. Все ж таки треба привітати ті органи, які, от назвіть, хто наші герої, хто виконує національну стратегію з прав людини?
Ну, виконують фактично всі органи, майже. Привітати, звичайно, хотілося б Міністерство соціальної політики, яке прийняло цю стратегію подолання бідності, а також, відповідно, долучалося до розроблення та затвердження корекційних програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство. Також, відповідно, і на продовження цієї теми також розробляються і законопроекти у нас. І, звичайно, Міністерство юстиції, яке відповідно подало багато різних законопроєктів у різних сферах, також і щодо доступу до правосуддя, це безоплатна правова допомога. От, і тому навіть вже було прийняті деякі законопроекти, тому можемо привітати, якщо всі органи будуть так активно робити та відповідно дивитися на строки виконання строки виконання цих заходів, оскільки, якщо зазначено перший квартал, а лише створена якась робоча група щодо розроблення нормативно-правового акту законопроекту, то, звичайно, це є невиконаним за заходом.
І, продовжуючи питання Валентини, перекладати цей звіт англійською надішвити до структур ООН, аби ті почитали?
Так, звичайно. Ми вже надіслали до моніторингової місії ООН відповідно українською мовою. Також ми будемо робити коротке резюме, яке розіслимо нашим партнерам, також відповідно із Ради Європи та моніторингової там місії ООН і всім зацікавленим, хто забажає.
Какая должна быть обратная реакция, ответная реакция от того же ООН после прочтения звіта? Що вони повинні зробити? Предложення?
Ну, скажімо так, вони, звісно, не орган влади в Україні. Вот.
Я считаю, ну, і відправляєте їм неспроста.
Ну, дело в тому, що на самом деле, знаєте як, система определяє не ошибка, а реакція на ошибку. Україну критикують не столько за, скажімо так, происходящие те или иные нарушения прав человека. Україну критикують за то, що вона не приймає адекватних действий по реакції на эти нарушения. Иногда не хочет признавать, иногда неправильно, неадекватно реагирует. И поэтому позиция от офиса, мы пробовали постоянно разъяснить это, что если, ну, случилось что-то, какое-то нарушение, или что-то мы не сделали и так далее, но при этом государство пытается вжить дієвих заходів, чтобы это исправить, и заходів превенции, чтобы такое не случалось в будущем, то в таком случае как раз международные организации поприветствует Украину, и это будет играть в плюс. Поэтому мы призываем как раз органы власти не бояться таких отчетов. Будьте прозрачными. Ничего страшного, если вы ошибаетесь. Это не ошибается только тот, кто ничего не делает. Пробуйте. Показывайте реальную картину, но в то же время слушайте рекомендации, которые вам дают, и следуйте им. Если вы не можете выполнить какую-то или иную рекомендацию, не молчите. Сразу скажите свои зауважения. Скажите, что вы можете, что не можете. Составьте план действий. И вас опять же поприветствую. То есть тут не стоит рассматривать международные организации как такие карающие органы, да. Наоборот, они как раз, их можно использовать как систему поддержки и помощи нашей стране.
А как вы думаете, почему боятся в некоторых случаях показывать реальную картину? Боятся или не хотят?
Вы знаете, есть два аспекта. Первое, не то, что боятся, а просто не обращают на это внимания, к сожалению. Это, опять-таки, это несерьезность, фактор несерьезности, поэтому тут какой-то, знаете, теории заговора нет. А с другой стороны, типичная чиновничья штучка, знаете, то есть вот у любого дела есть исполнитель. Вот. Если показать, что что-то не так или что-то плохо, где-то там кто-то кого-то поругал, в результате в ведомстве обязательно должны найти крайнего. Да? Ну и крайний, как обычно, это исполнитель, который пашет с утра до ночи и с ночи до утра. Вот. В результате за то, что он пашет, где-то там что-то ошибся, он еще и получит по шее. Поэтому иногда легче ничего не показывать, сидеть тихонько, и, возможно, чиновничья жизнь наладится.
Два вопроса. Первый, на окончание, на завершение обсуждения именно темы национальной стратегии. Скажите, есть ли бюджет, слушатели всегда беспокоят, вот обсуждаем большую государственную программу, а на нее есть бюджет, чтобы воплощать в жизни? Или, собственно, эти действия не требуют каких-то новых финансовых вложений?
Я бы не все измерял деньгами. Написание закона, требует ли это денег? Да, возможно, если привлечение экспертов требует. Но, опять-таки, международные организации, они как раз и готовы присылать нам суперэкспертов, которые могут помочь нам, базируясь на опыте других стран или в другие периоды времени, разработать необходимые, ну, изменения в нормативно-правовую базу и так далее. Это не требует денег. Требует ли денег имплементация закона? Ну, иногда да, но во многих случаях нет. Она просто требует хорошего, ну, такого совестливого отношения к этому всему. И тут стоит отметить, что у нас, конечно, во многом у нас очень передовая, скажем так, правовая база. Мы впереди планеты всей. Вопрос, конечно, в имплементации. И вот хотел бы предостеречь и органы власти от того, что в стремлении, там, так сказать, показать, какие нехорошие и ублажить международное сообщество, всем показывают, а вот мы тут утвердили такую программу, мы тут приняли закон и так далее. Помните, вас похвалят. то через полгода с вас спросят, а как же оно имплементировано? И если вы не собираетесь это или не серьезно к этому относитесь, будет наказана и страна, и орган власти.
Ну, понимая, что сейчас самая горячая тема, вы сами подтвердили, есть за что и хвалить, и критиковать Минсоцполитики, да, по поводу упрощения, вернее, усложнения теперь уже процедуры регистрации ВПО. И сами принимали участие также Ксения Семеркина из крупной правозащитной организации, да, Украинский Хельсинский союз по правам человека. Какие вы видите дальнейшие действия, вот, собственно, общественников и офиса омбудсмана, чтобы облегчить жизнь переселенцам, которым необходимы и социальные выплаты, и, собственно, адекватные отношения?
Ну, давайте я, наверное, начну, поскольку с офиса омбудсмана. Во-первых, мы уже готовим сейчас достаточно объемное подание на премьер-министра Украины, в котором мы укажем на все недолики, которые мы увидели, на рекомендации, и мы постараемся его сделать в позитиве. То есть мы начнем с того, что было хорошо и что действительно хорошо сделано, и что могло бы быть сделано лучше. То есть мы не хотим уходить в негатив, не хотим, чтобы органы власти закрывались себе или чувствовали себя виноватыми. Мы сделаем первый такой, знаете, пряник, то есть что вот многое хорошо, давайте еще лучше сделаем. В этом подании будут перечислены, ну вот по сути наш отчет, но он будет уже в такой бюрократической форме, то есть с конкретными рекомендациями. Касательно ВПО. Во-первых, ну, естественно, будет и публичная реакция офиса уполномоченного по поводу происходящего с 637-й постановой в частности. А кроме того, совместно с общественностью мы будем все-таки настаивать и требовать разработать единую национальную государственную стратегию по отношению к ВПО. И, ну, естественно, что к тому, чтобы она была эффективной, нужна и стратегия глобальная государственная по деоккупации и Крыма, и оккупированных территорий на Востоке, поскольку одно без другого не может существовать. Как ни странно, на сегодняшний день такой стратегии не существует. И те же ВПО не знают, что делать, что им планировать на завтрашний день, оставаться, уезжать. То есть и государство им на это не дает ответа.
Вопрос, а какие будут основные направляющие в предложенной вам стратегии и по деоккупации, и вообще вот по переселенцам?
Хороший вопрос. Понятно, что деоккупировать пулями, это, наверное, будет достаточно сложный процесс. Есть лучше примером сделать так, чтобы мы стали выгодны. То есть показать, что здесь, вот на контролируемой территории, на контролируемой территории, правительством территории, здесь уважаются права человека, что здесь жить выгодно, что здесь жить комфортно, что здесь жить безопасно и здесь жить гидно. Знаете, вот с достоинством, когда твое достоинство уважается. Если мы эти 4 штучки сможем сделать, воплотить и показать, поверьте, к нам прибегут не только сейчас вот временно оккупированные территории, но и много-много других территорий, которые мы потеряли еще в начале века. Поэтому это, наверное, самая лучшая стратегия. И мы призываем и власти, и с этим во многом и общественные активисты с нами согласны, что как раз лозунг «права людины на часе» всегда, то есть вот что мы должны строить государство, в котором уважаются права человека, это самая лучшая стратегия по деоккупации временно оккупированных территорий.
Угу. И власне Ксения Семеркіна, співробітниця Української Гельсінської спілки з прав людини, то яка позиція ось провідних правозахисників і правозахисниць з приводу нині прав ВПО порушуються чи ні, і що можете робити?
Ну, взагалі, я думаю, що це питання більше до наших експертів, оскільки я координатор саме між органами влади та відповідними громадськими організаціями, але можу зазначити, що відповідно нашими експертами, зокрема, і також долученими до Української Гельсінської спілки організаціями Альменда, вирішується дуже багато питань і щодо освіти, і щодо зараз є, ми долучаємося до розробки стратегії реінтеграції саме от осіб, цих осіб, і тому спільно із громадськістю, і не лише УГСПЛ, також всі залучені організації, вони якнайкраще зможуть розповісти, бачачи цю середину, цю саме ситуацію зсередини, і викласти найкращі, скажімо так, можливі шляхи вирішення та взагалі реінтеграції.
Дякую. В следующем часу с нами будет ваша коллега на связи, правозащитница из Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, и будет говорить о слушаниях в парламенте по поводу Крыма. И вот на завершение нашей беседы к Михаилу Чаплыге вопрос откровенный. Знаю, ранее был такой или иной диалог с коллегой-омбудсманом Российской Федерации, нашей уполномоченной Валерией Лутковской. Сейчас есть возможность говорить о делах крымских татар, которых преследуют и судят в России?
Скажу так, да, и не только об этом. Мы будем говорить, с ней планируется встреча. Ну, наверное, вы будете первой, скажем так, первым медиа, который сможет это вынести в заголовок. Да, в прошлый вторник я связывался с приемной, после этого состоялся разговор, по нашей инициативе состоялся разговор двух уполномоченных. Речь шла о Крыме, и начали мы с того, что обсуждали вопросы тех заключенных, по которым вынесены выруки еще до оккупации, а они находятся на территории Российской Федерации. Их многих уже пытаются вывести из Крыма. Это огромная проблема, что люди, которые находились в местах несвободы в Крыму, им начинают пересматривать выроки по российскому законодательству и увозить куда-то в Россию, где мы не можем отследить ни условия их содержания и так далее.
О крымских татарах это речь?
Нет, это вообще о заключенных категориях, да. Естественно, что это то, с чего мы начали, поскольку был пас такой, скажем так, со стороны Российской Федерации. Мы сказали, отлично, принимаем, и мы готовы это обсудить. Процедуры отхок, мы готовы принять наших граждан, которые находились в местах несвободы.
А о крымских татарах?
Теперь о крымских татарах, само собой, более того, мы будем в том числе обсуждать и результаты, представленные еще в прошлом году, но очень неприятными, возможно, для Российской Федерации, результатами мониторингового визита евроомбудсмана в Крым. И все-таки будем настаивать на том, что права украинцев в Крыму, и права крымских татар должны не только уважаться, но и такие вопиющие случаи, когда пропадают люди, пропадают крымские татары, когда погибают люди, такое не может быть в цивилизованной стране.
Спасибо. Это был Михаил Чаплыга, представитель уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, и Ксения Семеркина из Украинского Хельсинского Союза.